эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 9 мая, сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашей программе Тбилиси, Сухуми и Цхинвали отметили День Победы.
Я хочу особенно поздравить наших ветеранов.
В 45-м году в Праге я закончил войну.
Эти дни никогда не должны забыть. Никогда.
Испытываю чувство гордости за нашу страну, за тех людей, которые воевали.
Молодое поколение избавляется от прошлых идеологических штампов.
Советская пропаганда тиражировала образ нациста, утверждая, что каждый немец в ФРГ в глубине души скрытый гитлеровец.
Вчерашняя поправка парламентариев миллиардеру Иванишвили не пригодилась.
В втором слушании мы можем снизить ценз оседлости, чтобы дать ему возможность участвовать в избирательном процессе.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях в центре Москвы продолжаются так называемые гуляния оппозиции. В России и ряде других стран сегодня отмечают 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии. Глава миссии наблюдателей ООН в Сирии едва не пострадал при взрыве. В центре Москвы продолжаются так называемые гуляния оппозиции, протестующие против вступления Владимира Путина в должность президента России. На чистых прудах сейчас от 300 до 500 активистов, там же лидер «Солидарности» Илья Яшин и политик Борис Немцов. Оппозиционеры находятся также в Александровском саду, гуляют по Манежной площади. Ранее гражданские активисты приняли участие в организованном КПРФ шествии и митинге в центре Москвы. По данным полиции, присутствовали более 4500 человек. Протесты в Москве, начавшиеся накануне инаугурации президента, продолжаются четвертый день. За это время были задержаны около 1000 человек. Неоднократно задерживались организаторы акции, блогер Алексей Навальный и лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Около часа назад мировой суд района Пресня приговорил Алексея Навального к 15 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении полиции. В России и ряде стран бывшего СССР сегодня отмечают 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии. В Москве в честь Дня Победы планируется провести свыше 200 общегородских праздничных мероприятий. На Театральной площади прошла традиционная встреча ветеранов войны. На Лубянской Манежной площади Поклонной горе состоялись памятные церемонии и концерты. Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы намечены также в ряде городов Украины и Белоруссии. В большинстве стран Европы окончание войны отмечают 8 мая. 9 мая Израиль отмечает День Победы над нацистской Германией. В Иерусалиме и Ашдоде прошли многотысячные парады с участием ветеранов Второй мировой войны, передает Элла Котлер.
Кроме ветеранов, в шествии приняли участие их дети и внуки, солдаты армии обороны Израиля, жители города и репатрианты. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших во Второй мировой войне и тех, кто не дожил до 67-й годовщины праздника. В церемониях приняли участие целый ряд израильских министров и депутатов, подчеркнувших основную роль Красной армии в победе над нацизмом. Парламентская комиссия по образованию, культуре и спорту рекомендовала Министерству просвещения внести День Победы в список памятных дат в дневниках израильских школьников, а также создать цикл телепередач о победе во Второй мировой войне для показа на образовательном канале телевидения. Днем ранее, 8 мая, парад Победы прошел в Хайфе, городе, где проживает очень много ветеранов войны. По сообщению организаторов, в параде приняли участие несколько тысяч человек, начиная от ветеранов и заканчивая представителями молодежных движений. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. На юге Сирии произошел взрыв на пути армейской автоколонны, вместе с которой передвигался глава миссии наблюдателей ООН, норвежский генерал Роберт Мут. Сам генерал и другие представители ООН не пострадали. Ранено 6 сирийских военнослужащих. Сообщается, что взрыв произошел у въезда в город Дераа. Активисты оппозиции сообщают о гибели 7 военнослужащих правительственных войск в пригороде Дамаска. Их автобус был обстрелян неизвестными из гранатометов. Сообщается, что после нападения военные начали обстрел районов из танков. Насилие продолжается в Сирии, несмотря на формально действующий с 12 апреля режим прекращения огня. Королева Великобритании Елизавета II выступила с тронной речью на церемонии открытия новой сессии парламента, в которой назвала приоритетные законодательные акты, которые предстоит принять парламентариям на протяжении 12 месяцев, передает Наталья Голицына.
Елизавета II прибыла на объединенную сессию обеих палат парламента в карете и в сопровождении гвардейского конного эскорта. Во время тронной речи на ней была большая имперская корона и другие королевские регалии. Королева наметила утвержденные правительством главные вехи работы парламента. Среди них реформа палаты лордов. 80% членов верхней палаты будут избираться. Потомственных лордов в ней больше не будет. Увеличивается возраст ухода на пенсию до 67 лет между 2026 и 2028 годами, а также планируется упрощение пенсионной системы. Предстоит реформа банковского законодательства. Сбережения физических лиц будут отделены от рискованных инвестиционных операций. Предполагается создание национального криминального агентства. Основная его функция – борьба с организованной преступностью и охрана государственных границ. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Президент Польши Бранислав Комаровский призвал Украину как можно скорее упразднить законодательство, которое позволяет заключать людей в тюрьму за политические решения. Выступая сегодня в Варшаве на специальной пресс-конференции, Комаровский заявил, что он против бойкота и самой Украины, и чемпионата Европы по футболу 2012 года. Президент подчеркнул, что политические проблемы не должны испортить Польше и Украине спортивный праздник. Во вторник из-за отказа 14 лидеров участвовать в саммите стран Центральной и Восточной Европы, запланированном на 11-12 мая в Ялте, был отложен на неопределенное время. Европейские лидеры обеспокоены судьбой экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего праздничного дня. Грузия отмечает День Победы. В столице и других городах страны собрались те уже немногочисленные ветераны, которые дожили до 67-й годовщины Победы. Ну а политики получили сегодня еще одну трибуну для выступлений. Рассказывает мой коллега Тимур Кигурадзе.
Оркестр исполняет марши и гимны советских лет. Это парк Ваки, который раньше называли Парком Победы. Тут у мемориала погибшим воинам собрались те немногие, кто еще может рассказать о том, что он сам видел во время войны. Майору запаса Николозу Чагашвили уже 89. Несмотря на груз лет и значительный вес коллекции орденов и медалей на груди, спину он держит прямо. Он охотно вспоминает и рассказывает о пережитом.
Война для меня кончилась 4 мая 1945 года на реке Эльба. После этого ни я, ни мои солдаты не стреляли. Мы просто плакали. Это были слезы горя и радости.
Майор Чагашвили с грустью говорит, что с каждым годом 9 мая в парке собирается все меньше тех, для кого этот праздник не просто пустой звук, а часть биографии. Впрочем, дефицит участников войны с лихвой восполняется политиками и членами общественных движений. Их сегодня в парке было не сосчитать. День Победы по европейской традиции грузинские власти отметили еще вчера. Представители высшего руководства Грузии возложили цветы к мемориалу погибшим. 9 мая здесь объявились чиновники рангом пониже, а также весь цвет грузинской оппозиции. Отметился здесь и опальный миллиардер Бидзин Иванишвили, пообещавший, что он и его соратники, сменив нынешнюю власть, улучшат условия жизни ветеранов.
Я хочу особенно поздравить наших ветеранов, пожелать им долгой жизни и здоровья, и сказать, что государство, которое имеет претензии быть цивилизованным, должно о них заботиться всеми возможными способами. Я обещаю, мы придем к власти и позаботимся о вас.
Ну, а пока Бедина Иванишвили не пришел к власти, заботу о ветеранах проявил действующий режим. В Тбилиси их пригласили на праздничный обед. В горе раздали по 150 лари единовременной помощи. В Зугдиде вручили памятные наборы. О том, что о ветеранах неплохо было вспоминать чуть чаще, чем один раз в год, говорил в среду и глава ветеранской офицерской организации Юрий Голдава.
Их же так мало осталось. Этим людям нужна особая забота, особое отношение. Наше тяжелое время – это будет знаком уважения и поддержкой патриотизма среди молодого поколения.
О патриотизме говорил сегодня и президент страны. В речи, произнесенной в Батуми на конференции по развитию туризма, он вспоминал о знаменательной дате и провел параллели между нацистской Германией и сегодняшней Россией.
Россия добилась того, что, будучи победительницей немецко-фашистских захватчиков и оккупантов, она сама стала оккупантом другой страны. Я думаю, это оскорбление российского народа со стороны его правительства.
Впрочем, сами ветераны в этот день о политике предпочитали не говорить. Те, кому сейчас далеко за 80, а порой и за 90, вспоминали случаи из прошлого и погибших однополчан. Тогда из Грузии на фронт отправились 700 тысяч человек. Более 300 тысяч из них домой не вернулись. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Продолжаем день, тему Дня Победы. Ветераны Великой Отечественной войны, жители Сухуми, сегодня принимали поздравления на церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Здесь побывал наш корреспондент Рустам Зантари, который и поговорил с ветеранами.
День Победы. Как много радости и боли в этих словах. Эти чувства неотделимы в воспоминаниях ветеранов, которые прожили каждый миг той страшной войны, выстояли и победили, несмотря, скорее даже вопреки всем ее ужасам. Сегодня они вновь вспоминают о потерях, оплакивают близких и однополчан. Вместе с тем радуются, что смогли подарить человечеству свободу и мир.
Вспоминаю, когда брал Берлин. У меня медаль есть. Для меня был большим праздником. У меня брат погиб во время войны.
Годы и болезни берут свое. С каждым годом День Победы встречает все меньше ветеранов той войны. Тем более важна для них память поколений о Великой Отечественной и подвиге советского солдата.
Что сегодня испытываете, придя на парад вот сюда?
Радость, что мы встречаем каждый год, пока живем. День Победы – это лучший праздник для меня, который в 45-м году в Праге я закончил войну.
Скажи, что ты испытываешь, стоя рядом с дедушкой здесь?
Прежде всего, гордость за своих старших, что они прошли такую войну, что остались живы, и что до сих пор вот мы имеем возможность и радость вместе выходить праздновать.
Эти дни никогда не должны забыть. Никогда. Молодому поколению, конечно, я желал бы одно, чтобы хорошо учился, процветал бы, свою родину не забывал никогда.
Я испытываю чувство гордости за нашу страну, за тех людей, которые воевали, чувство благодарности, что они все-таки мир теперь на нашей земле.
Ветеранов все меньше и меньше становится, что они среди нас. Нам очень приятно. Мы, как молодое поколение, их подвиги знаем, всегда вспоминаем. Большое им спасибо.
Среди миллионов погибших на фронтах Великой Отечественной 17,5 тысяч выходцев из Абхазии. Среди них 5 тысяч абхазов, что стало невосполнимой потерей для нашего народа, принесло горе практически в каждую семью. Тем ценнее для нас видеть рядом с собой живых участников войны с фашизмом. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В юго-осетинской столице по традиции 9 мая отметили военным парадом. Народные гуляния и праздничные мероприятия для ветеранов начались еще вчера. Рассказывает наш корреспондент Синвали Зарина Санакоева.
В этом году можно было в очередной раз убедиться в том, что 9 мая остается в Южной Осетии самым любимым праздником. Сегодня никто не может спокойно размышлять о войне и ветеранах беспристрастно. Всех переполняют эмоции. Уже года два сами ветераны не участвуют в параде. Раньше они, как правило, открывали его, и теперь многих уже нет, а у оставшихся силы уже не те, чтобы пройти во главе колонны. И сегодня они смотрят на парад с самых почетных мест, а потом гуляют по городу. Петр Федорович Кулумбеков, например, идет под руку со старшеклассницей, членом школьной организации «Барнон», что в переводе означает «ответственный». Члены этой организации заботятся о ветеранах каждый день, не только по праздникам. Петру Федоровичу 93 года. Назвать его старичком язык не поворачивается, хотя одной рукой он опирается на трость, а другой на руку школьницы Мадины, которая сегодня сопровождала его на парад. Заметно, что и девушка, и ее спутник гордятся друг другом. Среди десятков орденов и медалей на груди Петра Федоровича три за отвагу, остальные за взятие почти всех европейских столиц. 9 мая 1945 года он встречал в Праге.
Оттуда нас перебросили на Дальний Восток, в Монгольскую Народную Республику. И 3 сентября японские войска капитулировали. Мы 3 сентября праздновали День Победы над Японией.
Уносится в далекое прошлое Петр Федорович. Именно поэтому он считает себя свидетелем сразу двух побед. Война для него не закончилась в мае 45-го. В родной Сталинер он вернулся только в 46-м. И только тогда поступил в Юго-Осетинский педагогический институт. Прожил активную и интересную жизнь. И в свои 93 года не утратил ни живости ума, ни чувства юмора.
Долголетие, значит, по вине моих родителей. Они, видимо, значит, из крепкого организма сотворили меня. Большое вам спасибо.
Несмотря на то, что вопросы полагалось задавать мне, Петр Федорович подробно расспросил и о моей жизни, о родословной работе, а напоследок пожелал проявлять в работе больше профессионализма и объективности, напомнил о простых истинах.
Никогда не стараться, чтобы неправильные данные, значит, в общем, прославлять человека, который не заслуживает, но говорить то, что на самом деле, значит, он помогает людям хорошо жить.
«Не думай, что я старый, не разбираюсь в информационных войнах», – добавляет он. «Они были всегда». Петр Кулумбеков направился домой, заговаривая по пути со своими соратниками. «Сегодня они часто повторяют схожую шутку. Тебе совсем не идет эта трость, выбрось ее. А потом будет праздничный стол, и столы накроют по всему городу». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
«Эхо Кавказа».
В связи с праздником, к которому в Цхинвале относятся очень трепетно, наш корреспондент Ирина Келесаева решила вспомнить о забавных случаях из своей жизни, связанных с темой Великой Отечественной войны.
С Днем Победы в моем пионерском, а потом и комсомольском детстве всякий раз оказывались связаны различные курьезы. Сначала мне приходилось все время врать, а мораль юного коммуниста этому отчаянно сопротивлялась. Родившиеся в СССР, наверное, помнят, как в этот день устраивали встречи с ветеранами войны, писали сочинения про героических дедушек и бабушек, которые воевали. Дедушки у меня не было, а вот рассказами бабушки о войне я ну никак не могла делиться, боясь гнева пионерской братии. Бабушка Лена, которая родилась и жила на Украине, все время вспоминала не о боях, не о том, что она участвовала в партизанском движении, а о том, как их с маленькими сестрами и братьями спасал от голода и холода приквартированный немец. История о хорошем фашисте могла стать пятном в моей будущей, как мне казалось, партийной биографии, поэтому приходилось изворачиваться и писать о героическом подвиге мифического дедушки. А еще бабушка Лена развлекала нас рассказами про то, как учила немецкий и как однажды ей удалось отнять наган у фрица. В сентябре 2009 года в Цхинвал приехала немецкая журналистка. Я вспомнила, как в моем детстве советская пропаганда тиражировала образ нациста, утверждая, что каждый немец, проживающий в ФРГ, в глубине души скрытый гитлеровец. Я поделилась своими воспоминаниями с Соней, так звали гостью из Германии, и была поражена тому, как остро она отреагировала на этот, с моей точки зрения, нелепый советский бред. Соня объяснила, что у современных немцев чувство вины перед евреями и представителями других наций, которые пострадали от национал-социалистов, чуть ли не вмонтировано в генетическую формулу. И фашизм – это самая постыдная страница истории германского государства. Этот разговор оказался своего рода прологом дальнейших событий. На следующий день мы с мужем решили доверить проверенному соседу Сережу отвезти в аэропорт Беслана нашу драгоценную гостью. Исполненный осознанием нешуточной ответственности, Сережа весь вечер драил свою видавшую виды ласточку. Его волнение выдавало только одно – он постоянно приходил к нам с одним вопросом – правда ли, что Соня немка? Видимо, ему впервые в жизни предстояло общение с иностранкой. На протяжении всей дороги с Хинвала в Беслан Соня исправно отзванивалась нам, чтобы мы не волновались. По прибытию в аэропорт она позвонила еще раз, сказав много теплых слов благодарности, в том числе и в адрес своего водителя. Правда, утром, перезвонив еще раз, чтобы вновь поблагодарить нас за заботу, она вдруг тихонько напомнила мне про наш разговор о фашизме и поинтересовалась, как к этому явлению относятся в Южной Осетии. По ходу этой странной беседы выяснилось, что Сережа, отчаянно желая понравиться германской даме, проинспектировал свои познания в немецком и обнаружил там только два энергичных слова «Зиг Хайль». Их он в припадке гостеприимства и использовал всю дорогу вместо приветствия, вскидывая руку в характерном жесте. Это недоразумение стоило мне немалых нервов. Несколько минут я, оправдываясь, уверяла Соню, что к любым проявлениям фашизма у нас относятся крайне негативно. А Сережа – это простой такой не очень ловкий кавалер, который желал поразить пассажирку своими лингвистическими способностями. Положив трубку, я с ужасом подумала, что Сережа мог бы легко припомнить и выражение «Хэнде Хох», которое советским зрителям было известно по военным фильмам ничуть не хуже «Зиг Хайль». Но Господь отвел катастрофу. Итогом этой замечательной истории стало то, что наш сосед обзавелся новым именем, под которым его сегодня и знает весь город – Сережа Зиг Хайль. Мы стали общаться с Соней регулярно, и спустя несколько месяцев я в ужасе ждала ее очередного звонка. Интернет был взбудоражен сообщениями о том, что в Цхинвале возле одного из университетских зданий сжигают книги. Груды полыхающих томов неизбежно ассоциировались все с теми же нацистами. И Соня позвонила. Бред ситуации заключался в том, что на самом деле шел ремонт университетской библиотеки. На ее полках долгие годы пылились заплесневелые томики идеологов коммунизма и старые учебники, где пожелтевшие от времени страницы продолжали настырно отрицать генетику как науку и существование Бога. В целях дезинфекции, поскольку болезнетворный грибок, поразивший книги, необходимо было уничтожить, студенты и руководители процесса решили придать огню хворое наследие советской науки. Но борьба с плесенью обернулась грандиозным скандалом. Мои подробные объяснения успокоили немецкую журналистку, но не успокоили меня. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В Москве на Красной площади состоялся парад, в котором участвовали 14 тысяч военнослужащих, 100 единиц боевой техники и более 1000 музыкантов. Часть российского общества критически относится к организованным властями помпезным и дорогостоящим мероприятиям. На параде побывал мой коллега Виталий Камышев.
В связи с праздничными мероприятиями в центре Москвы было ограничено автомобильное движение, изменены маршруты общественного транспорта, закрыты на выход некоторые станции метро. Специально оборудованные самолеты военно-воздушных сил с утра 9 мая занимались разгоном облаков, на что московскими властями заранее было выделено 64 миллиона рублей. Еще одна дискуссионная тема – так называемые автобусы «Победы» на улицах российских городов. Организаторы этой акции на собранные ими деньги занимались наклейкой на автобусы и троллейбусы плакатов большого формата. Возражение у многих вызвало присутствие на этих плакатах изображения Иосифа Сталина. Координатор акции Ярослав Родионов объясняет.
Мы выступаем за справедливость в освещении истории. То есть наша акция историческая, в первую очередь, а не какая-то там политическая. Нас интересует честное и достоверное отражение истории, в частности, имя Сталина.
Комментарий историка Кирилла Александрова.
Сталин уничтожил гораздо больше русских и украинских крестьян, чем погибло в годы немецкой оккупации в западных областях России, в Беларуси или на Украине. Это страшные, совершенно чудовищные цифры. Методы войны, которые Сталин использовал, и сталинская партийная номенклатура, они привели, в общем-то, к тому, о чем сказал великий русский писатель Виктор Петрович Астафьев, в том, что Сталин и Жуков сожгли русский народ в огне войны.
О том, как власть из года в год использует День Победы в своих пропагандистских целях, мы беседуем с философом и публицистом Виктором Арслановым.
Впечатление, к сожалению, что в очередной раз власти удается обмануть большую часть общества.
Да.
Идут люди с белыми лентами, и навстречу люди с георгиевскими ленточками.
Да.
Причем так как-то пропаганда кремлевская обернула дело, что вот это патриоты с георгиевскими лентами, а с белыми лентами это какие-то наймиты.
Да.
Долго ли это может продолжаться?
Причин очень много. Главное то, что ныне страна находится в состоянии прострации, скажем так. Поэтому она не может формировать своего сознания и самосознания. Реальную историю затемняют как правые, так и левые. И поэтому реальная история войны, она неизвестна нам сегодня. Либо эта реальная история изображается как победа социализма, имеется в виду сталинской бюрократии, да, в результате. Либо же как победа абсолютно каких-то непонятных сил, непонятной ориентации, может быть, чуть ли не власовской. Когда эта история будет написано, исследовано, то тогда станет фактом, что Путин и тот слой обнаглевшей, абсолютно непроизводительной бюрократии, который ныне возглавляет страну, фактически мародерский строй, он не имеет никакого отношения к победе страны над фашизмом. А мне кажется принципиально важным разобраться, кто победил. Путин говорит, мы победили. Было у нас некое монолитное общество с неким монолитным классом в советское время. И этот класс возглавил борьбу советского народа. Это полное искажение реальной истории. Никакого монолитного класса не было. Были прямо противоположные направления верхушки общества. И вот то направление, которое победило в конце 30-х годов, возглавляемое Сталиным. Наследником этого направления является Путин.
Считает философ и публицист Виктор Арсланов. В центре столицы продолжалось согласованное властями шествие, организованное КПРФ, к которому присоединились многие активисты внесистемной оппозиции с белыми лентами. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Остается добавить, что 6 мая в российской столице продолжается акция оппозиции «Белый город». Полиция уже задержала около 1000 ее участников. Несколько сот участников так называемых гуляний оппозиции в Москве, протестующие против выступления Путина. Против вступления Путина в должность президента России называется «гражданская вахта». На чистых прудах сейчас находится до 500 активистов. Там же лидер «Солидарности» Илья Яшин и политик Борис Немцов. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», люди продолжают прибывать. И московские власти, подчеркивает «Радио Свобода», не реагируют на то, что в Москве происходят массовые жестокие задержания мирных граждан. Совершают рейды на кафе и дежурят сотни полицейских. 9 мая 2012 года, как отмечают журналисты, в центре Москвы находится гораздо больше находится вооруженных полицейских, чем ветеранов.
Эхо Кавказа.
И переходим к политике в Грузии. Медина Иванишвили может оказаться аутсайдером на осенних парламентских выборах. Как оказалось, конституционная поправка, которую вчерашний парламент принял в первом слушании, не дает возможности оппозиционеру выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. На темой работала Нона Суварян.
О том, что поправка в Конституцию вносится исключительно ради оппозиционера Бедзины Иванишвили, не скрывали и представители правящей партии. В оппозиции даже острили, предлагая прямо вписать в Конституцию имя миллиардера. Именно поэтому для многих оказался сюрпризом тот факт, что поправка не даст ему никаких преимуществ. Согласно принятому вчера в парламенте в первом слушании изменению, в главном законе страны до 1 января 2014 года участвовать в президентских и парламентских выборах вместе с гражданами Грузии смогут и граждане Евросоюза, которые родились в этой стране и проживали в ней последние 10 лет. Вот только Бедзину Иванишвили такая редакция совсем не устраивает. Сегодня, находясь в парке Ваке, оппозиционер заявил, что ценз его оседлости составляет менее 10 лет.
Я приехал в Грузию с 2004 года и, насколько помню, налоги стал платить с 2005 года.
Вину за этот казус представители парламентского большинства свалили на оппозицию, которая якобы утверждала, что Иванишвили проживает в Грузии с 2001 года. О том, что Иванишвили постоянно находится в Грузии. Лишь с 2004 года член юридического комитета парламента Грузии Андру Алавидзе узнал только сегодня от одного из оппозиционеров. Тем не менее, сам Андро и его коллеги охотно согласились подогнать поправки под потребности миллиардера.
Нет никакой проблемы. На втором слушании мы можем снизить ценз оседлости, чтобы раз и навсегда поставить точку в спекуляциях некоторых людей и дать ему возможность участвовать в избирательном процессе.
Редакция поправки, принятой 8 мая, недовольны христианские демократы. Именно они предложили парламенту внести изменения в Конституцию с тем, чтобы Иванишвили получил право участвовать в выборах как гражданин Евросоюза. Однако правящая партия, которая не возражала против новой конституционной нормы, перед первым слушанием внезапно изменила ее редакцию. 3 года обязательного срока ценза оседлости, предлагавшийся христианскими демократами, его увеличили до 10 лет. Сегодня лидер партии Георгий Таргамадзе предложил вернуться к первоначальной редакции.
Требования христианских демократов, которые касаются 3-летнего ценза оседлости, становятся все более релевантным. У нас еще 1 неделя для консультаций с парламентским большинством. Я очень надеюсь на то, что мы достигнем компромиссного решения.
Ньюэлт.
Тем не менее, считает политолог Ромас Акварелидзе, дело вовсе не в том, что представители правящей партии плохо сосчитали годы проживания Иванишвили в Грузии. Дело в политической игре, которую ведет власть.
Арифметику на таком уровне, чтобы сосчитать до 10, думаю, знает каждый. Эта игра рассчитана на то, что Европа не заметит эту поправку и не среагирует на нее. Тогда они скажут, мы-то внесли поправку, но произошло недоразумение. Простите, но уже поздно.
Представители команды Иванишвили недоумевают, почему власть этими поправками терзает и себя, и других. Все было бы гораздо проще, если бы президент вовсе не лишал Иванишвили гражданства или вернул бы его вовремя. Как заявила пресс-спикер Иванишвили Майя Пенджикидзе, для команды оппозиционера неприемлемы конституционные поправки, которые вносятся ради одного человека. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете информационную аналитическую программу «Тбилиси Сухуми Цхинвали», 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
10 мая в МИД самопровозглашенной Республики Абхазия состоится встреча министра Вячеслава Черегба с делегацией сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Филиппом Левором, Подригом Мерфи, Анти Туруненом. Об этом Абснемпресс сообщили в информационном отделе МИД. Действия власти России, страны, которая в свое время добилась победы над фашизмом и сегодня является оккупантом другого государства, оскорбительны по отношению к российскому народу, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в среду, 9 мая. Цинизм сегодняшней ситуации заключается в том, что на бывшей территории Советского Союза вновь появились оккупанты, заявил Саакашвили на конференции Всемирной туристической организации ООН в Батуми. По его словам, согласно международной терминологии, действия России в отношении Грузии расцениваются именно как оккупация, передает новости Грузия. В Поте во время посещения поселения беженцев одним из лидеров коалиции «Грузинская мечта» Ираклием Аласанья между сторонниками власти и оппозиции произошел инцидент. Как сообщает ИПН, шумиха началась после появления Аласанья. В частности, между сторонниками власти и оппозиции завязалась словесная перепалка. Агрессия проявилась и по отношению к журналистам. Участники инцидента угрожали им сломать видеокамеры. Однако это не помешало встрече лидера оппозиции с населением. По словам сторонников оппозиции, этот инцидент был спровоцирован по поручению властей, передает Грузия Онлайн. Аласанья посетил сегодня компактное поселение беженцев и ознакомился с их условиями жизни. В поселении живут до 3000 вынужденно перемещенных лиц. В суде Бельгии подготовлен процесс против грузинского президента Михаила Саакашвили, сообщает «Эхо Москвы». Его инициатором стал грузинский правозащитник Мераб Блададзе. Мераб Блададзе обвиняет Саакашвили в преступлениях против человечности, фальсификации результатов президентских выборов в 2007 году и развязывании войны с Россией год спустя. Кроме того, согласно Блададзе, Саакашвили расправляется со своими политическими противниками. По его данным, в Грузии сейчас 93 политзаключенных, 19 официально признано узниками совести. В Тегеране состоялась встреча между главой МИД Ирана Али Акбером Салихи и замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми», Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Переходим ко второй части нашего выпуска. Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили принял участие в международной конференции Всемирной туристической организации в Батуми. Приветственная речь к представителям 45 стран Михаил Саакашвили рассказал о будущих туристических проектах Грузии. Президент связывает развитие туризма с процветанием страны. Он уверен, что Грузия вскоре станет ассоциироваться с невообразимым масштабным строительством. Однако далеко не все в Грузии верят в президентские обещания. На темы работала моя коллега Мзия Парисишвили.
В подтверждении своих прогнозов Михаил Саакашвили привел статистику. В год, когда он стал президентом, Грузию посетили 120 тысяч иностранных гостей. В прошлом году их число составило около 3 миллионов. По итогам нынешнего года ожидают уже 4 миллиона приезжих. Позже Михаил Саакашвили уточнил, что увеличение потока туристов на миллион человек произойдет за счет россиян. Глава государства считает, что развитие туризма решит проблему безработицы в стране.
Например, в Батуми большие гостиницы, но в последние недели ни в одной городской гостинице нет мест. Это дает жителям Аджарии возможность открывать маленькие семейные гостиницы, привлекая туристов. В огромном количестве они обязательно приедут сюда отдыхать.
Однако многие жители Аджарии имеют и негативный опыт притворения в жизнь идеи президента. В то время, когда Михаил Саакашвили расписывал прелести развития туризма и малого бизнеса, десятки жителей Кобулети на акции протеста требовали от властей, чтобы их выселение из собственных домов было приостановлено. В 2007 году они набрали в банках кредитов, поверив заверениям Саакашвили, что власти всячески намерены способствовать развитию малого бизнеса, в том числе и строительству семейных гостиниц. Но в августе была война, и туристический сезон провалился. Естественно, жители Кобулети не смогли вовремя погасить долги, в результате чего их обложили огромными штрафами. Погашение кредитов по судебным решениям идет недвижимость, что означает, что людей начали выселять из домов, отчужденных в пользу банков-кредиторов. Ламару Гогитыдзе предположительно должны выселить из ее дома 14 мая.
Мы в очень затруднительном положении. В моем доме выросло 4 поколения нашей семьи. Мы требуем от властей оказать нам содействие в выделении долгосрочного низкопроцентного кредита, чтобы мы смогли выкупить свои дома.
Ламаре Гогитыдзе помощь в решении этой проблемы пообещал лично президент. Однако, несмотря на это, местные власти в ответ на ее вопросы твердят одно – мы в процессе изучения вопроса. О будущем процветании сети малых гостиниц в стране президент Михаил Саакашвили говорил и жителям других курортных городов. Жителям Бажоми он напомнил, что к ним приедут из-за одной из самых популярных в мире минеральных вод. В Сванитию, по мнению президента, отправятся любители горнолыжного спорта, поскольку в этом горном крае длина горнолыжных трасс не уступает куршавельским. И Ахалцихи станет новым чудом очень скоро.
Для меня это самое безболезненное средство вывести народ из бедности, потому мы спешим.
Саакашвили не стал вспоминать, что в спешке и суматохе восстановительных работ в различных регионах Грузии, как и во время строительства самого длинного прибрежного бульвара в Батуми, государство отобрало у некоторого количества граждан принадлежавшие им дома и участки. Возможно, жителям Цхалтуба повезет больше, поскольку для воссоздания курортной сферы этого города президент попросил побольше времени.
Запомните мои слова, через 5 лет Цхалтуба будет самым известным курортным брендом не только на всем постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе, наряду с Карловой Варами. Это будет центр лечения водами мегазначения.
Ровно неделю назад в Кутаиси Саакашвили, говоря о Цхалтубу, попросил у соотечественников.
Дайте мне еще 2-3-4 года, и вы посмотрите, как я сделаю Цхалтубу самым известным местом во всей Европе.
Эти слова Саакашвили аудитория приветствовала, скандируя «Миша, Миша». Но такое заявление породило и сомнение, не намерен ли президент оставаться правителем страны и после завершения своего президентского срока. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему «Зачем Михаилу Саакашвили еще несколько лет власти» мы продолжаем в рубрике «Некруглый стол». Сегодня его проведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей, я передаю вам микрофон.
Спасибо, Олег. И у нас на прямой линии из Тбилиси политолог Георгий Хухашвили и политолог Ника Читадзе. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У меня вопрос к Георгию Хахашвили. Георгий, президент Грузии в течение длительного времени отказывался, когда его об этом спрашивали, говорить о своем будущем, о том, что он собирается делать после завершения президентского срока, отделываясь репликами, что он еще об этом не думал. И вот уже второй раз за неделю он говорит, что ему нужно дополнительное время. На прошлой неделе в Кутаиси он даже назвал определенный срок. Мне сказал, он нужно еще 2-3-4 года. Как, на ваш взгляд, означает ли это, что он принял решение и начинает обсуждать его публично?
Ну, я думаю, что он и не собирался никогда уходить из власти. Ну, статус меняется, меняется конституция. Может быть, он не может быть, а, скорее всего, он давно уже решил стать премьер-министром Грузии, то есть остаться во власти. Так что ничего нового этим сказано не было. Другое дело, что тональность просительная как-то ему не свойственна. Он сейчас уже просит. А раньше он настаивал на том, что он незаменим и так далее. И сейчас, когда нотки просящие нотки появляются, это уже новый симптом в его риторике, конечно.
Благодарю вас, Ника Читадзе. Ника, ну, если президент становится премьер-министром, то есть обретает полноту власти правителя в Грузии на следующий срок, то это означает, что отношения с Западом, ну, в общем, ожидает серьезное охлаждение. Какие в этом случае Грузия будет искать себе внешнеполитические ориентиры, как вы думаете?
В первую очередь, я хотел бы, с вашего позволения, отметить, что президент, мы не должны забывать, что в 2007 году президент сократил свой первый президентский срок, и он был президентом вместо 5 лет 4 года. Так что это один вопрос. Второй вопрос. Президент, значит, нынешний президент, он не сможет стать премьер-министром в случае, если национальное движение проигрывает выборы в октябре данного 2012 года. И, соответственно, мы знаем, что согласно Конституции, в том числе с поправками, то утверждение, значит, премьера, значит, по предложению президента производит парламент, законодательный орган Грузии. Так что, когда здесь говорится о том, что, значит, кто-то остается, что президент остается у власти и так далее и тому подобное, то это уже означает, что оппозиция признает...
Стоп, Ника, ну, вы знаете, да. Согласно социологическим опросам, национальное движение побеждает. У него сегодня есть достаточная поддержка для того, чтобы уверенно идти на выборах. Мы говорим гипотетически. Если Саакашвили становится премьер-министром...
Да.
Отношения с Западом ухудшаются. Что в этом случае? Нужно ли искать новых партнеров? Или стараться убедить старых в том, что это не страшно, что это такая авторитарная модернизация, необходимая для Грузии?
Да. Это, я хотел бы здесь отметить о том, что, конечно, если, значит, нынешний президент становится премьер-министром, то в этом случае это никак не противоречит Верховному закону Конституции Грузии, потому что, значит, нигде там не написано, что президент не имеет права занимать...
Подождите, Ника, вы не отвечаете на мой вопрос. Да, это не противоречит.
Я отвечаю на ваш вопрос, извините, это как-то. Я отвечаю на ваш вопрос, и что касается туризма, у меня также есть ответы на вот эти вопросы, как на 40% вырос турист, потому что вот комментарий, который...
Нет, мы сегодня туризм не обсуждаем, Ника.
Нет, ну там обсуждалось, потому что комментарии бы сделали пока...
Мы обсуждаем тему, да. Мы обсуждаем будущее Михаила Саакашвили. Ника, я еще вернусь к вам, у меня к Георгию Хукашвили такой вопрос. Георгий, я вот читаю блоги в живом журнале людей, которые поддерживают Саакашвили, которые являются умеренными или, наоборот, горячими сторонниками Михаила Саакашвили. Но большинство из них говорят о том, что, ну, такие, как, например, Гела Васадзе, что вариант третьего срока, неважно, в роли премьер-министра или какой-либо еще, для Грузии, для Михаила Саакашвили, для Грузии неприемлем. Как вы думаете, много ли народу отвернется от Саакашвили из числа его сегодняшних сторонников, если он станет грузинским Путиным?
Ну, я думаю, что от него народ уже отвернулся. Я вообще-то не разделяю то мнение, что его поддерживает народ. Да, у него есть определенный административный ресурс, есть некоторая поддержка. Но на самом деле те исследования, о которых мы говорили, я не думаю, что заслуживают особого внимания. На самом деле вся система стоит на страхе, на полицейском режиме. Но в отличие от путинской системы, которая имеет хотя бы какой-то смысл, да, потому что Путин реальный миссионист, который несет в себе, скажем так, великодержавную миссию. И, в принципе, у него есть некоторые доводы в этом плане. И характер российского народа склонен симпатизировать такому развитию. А авторитаризм Саакашвили, мы сами понимаем, что является некоторой пародией и не имеет никаких внутренних ресурсов для того, чтобы на самом деле продлить свое существование. Я думаю, что Саакашвили, можно даже сказать, что уже ушел, да, и во власти он чисто формально, потому что если вы наблюдаете, что сейчас происходит в Грузии, на его риторику, на состояние его здоровья, это и на то, как он посылает Путину, одно за другим части своего тела по заказу Путина и так далее и тому подобное. Но здесь адекватности уже становится все меньше и меньше.
Спасибо, Георгий. Спасибо. У нас остается очень мало времени. Я хотел бы, чтобы высказался Ника. Ника, я так понимаю, вы не против того, чтобы Михаил Саакашвили стал премьер-министром и возглавил Грузию еще на какое-то время. Как вы считаете, позитивный результат его правления нового, уже после окончания президентского срока, это что, авторитарная модернизация по типу Сингапура, на опыт которого Михаил Саакашвили любит ссылаться?
Когда говорим о опыте Сингапура, то там говорится об экономическом опыте, потому что средний рост валового национального продукта Сингапура составлял 7%, так что он в первую очередь говорил об экономическом развитии данного государства, которое приобрело независимость в 65-м году. А что касается, остается он премьер-министром или нет, я еще раз повторяю, это никак не противоречит Конституции, хотя я не могу сделать прогноз на данном этапе, реально он останется у власти или нет. Я думаю, что все же он у власти не останется.
Вы лично хотели бы его видеть в этом кресле?
Это население должно решить, которое
будет... Нет, Ника, вы лично.
Я лично? Я лично не против, потому что я думаю, что после революции рос в Грузии были определенные успехи социально-экономического развития, хотя все же я предпочитаю, конечно, видеть другую кандидатуру, хотя это если Саакашвили становится премьер-министром, это не означает путинизации Грузии, потому что мы знаем, что согласно Freedom House, оценка в Грузии на данном этапе является полусвободным государством, и по уровню развития демократии Грузия намного опережает Российскую Федерацию, где товарищ Путин вновь стал президентом Российской Федерации. Еще один вопрос. Во многих демократических странах правящая партия очень долго сохраняла власть. Например, в Швеции социал-демократическая партия в течение 65 лет занимала пост в правящей партии. Гельмут Кольф в Федеративной Республике Германии в течение 16 лет был федеральным канцлером Германии. Маргарет Тэтчер в течение 11 лет занимала пост премьер-министра Великобритании. Я думаю, что ни одно из данных государств не является авторитарным. Спасибо.
Спасибо, Ника. И у нас остается ровно минута. Георгий Хухашвили, вы уже попрощались с Михаилом Саакашвили, а вы не предполагаете, что все-таки он может как-то изменить архитектуру своего режима и своего правления, своей политической системы и попытаться, в общем, используя какие-то жесткие методы, остаться у власти?
Нет, попытаться, конечно, не то, что может, а он попытается обязательно, но ресурсов для этого уже маловато. Тот монолит, который виден издалека, на самом деле стоит на куриных ножках. И, в принципе, я ожидаю, что в течение 2-3 месяцев все это начнет разваливаться. И, в принципе, для этого сам Саакашвили делает все, потому что его риторика, его действия за последнее время, что он творит с Конституцией, все это очень похоже на агонию. Так что я думаю, что надо всем расслабиться, все будет нормально. И я думаю, что Саакашвили тоже надо расслабиться, все будет нормально.
Спасибо, Георгий. Спасибо, Георгий. Мы заканчиваем наш некруглый стол. И я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были Георгий Хухашвили и Ника Читадзе. Олег.
Вел некруглый стол главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И еще наша одна постоянная рубрика «Читаем прессу» Олеся Вартанян. Сегодня предлагает обзор грузинских газет. Михаил Саакашвили о советском прошлом Абхазии, задержание двух грузин, подозреваемых в покушении на анклав, и поступит ли газ в населенные пункты Ахалгорского района. Таковы его темы.
Читаем прессу.
Недавнее выступление Михаила Саакашвили в Кутаиси стало предметом бурных обсуждений в прессе. В частности, эксперты и журналисты обратили внимание на фразу президента о советском прошлом Абхазии.
В Сухуми не была слышна грузинская речь. Положа руку на сердце, скажите мне, сколько грузинских песен написано о Сухуми? Все хорошие песни писались о Вера, Ваке, Авлабаре, Ортачала, Кутаиси. А о Сухуми песен нет, так как не был он в составе Грузии.
Утверждение Саакашвили некоторые в Грузии восприняли как фактическое признание официальном Тбилиси независимости Абхазии. Известный писатель Гурам Удишари слова президента воспринял как личное оскорбление.
«Я коренной сухумчанин. Я там вырос. Ни один день в моей жизни не прошел без мысли о Сухуми. В эти дни многие мои сухумские друзья связывались со мной. Они не скрывали своего возмущения этим заявлением президента. Нас это оскорбило».
Об этом Гурам Удишари сказал оппозиционному еженедельнику «Асавал Дасавали». Писатель перечислил песни и печатные издания, которые выходили в Сухуми в советские годы. Он категорически не согласен с утверждением президента, что в его родном городе никто не говорил на грузинском языке. Удишария считает, что подобными заявлениями Саакашвили пытается навязать обществу мысль, что Грузия сможет войти в состав западных организаций, например, в НАТО, без отторгнутых регионов. На прошлой неделе правоохранительные органы де-факто Республики Абхазия задержали двух подозреваемых в покушении на Александра Анквап. У обоих мужчин грузинские фамилии – Читанава. Советник Центра геополитических исследований Георгий Вольский предполагает, что после этого ареста в деле о покушении на Анкваба может появиться так называемый грузинский след.
Это приведет к новой волне напряженности и большему отрешению грузинского и абхазского общества. Тем более, что в подобных ситуациях наше правительство оказывается не в состоянии сделать какие-либо дипломатические заявления соответствующей логике,
считает Вольский. Представитель правительства Абхазии в изгнании Турники Киланава посоветовал газете «Резонансы» искать следы покушения в Сухуми, а не в Тбилиси. Грузинская сторона готова возобновить подачу природного газа в Ахалгорский район, другой де-факто республики, Южная Осетия. Об этом тбилисским журналистам сообщил глава Юго-Осетинского правительства в изгнании Дмитрий Санакоев. Газета «Резонанси» напоминает, что подачу газа тбилисские власти прекратили почти сразу после августовской войны 2008 года. Сперва речь шла о технических неполадках, но вскоре всем стало понятно, что причина кроется в другом. Дмитрий Санакоев сказал, что Тбилиси отказывается подавать в Ахалгорье газ, чтобы им не пользовались российские военнослужащие. Менять свою позицию грузинские власти не намерены, но, по словам Санакоева, они готовы предложить выход из тупиковой ситуации.
«Нам надо решить некоторые технические вопросы. Нужно создать специальную группу, которая стала бы над этим работать»,
сказал Санакоев в газете «Резонансе». Он сообщил о намерении сформировать совместную с юго-осетинской стороной комиссию, которая бы выработала механизм, исключающий подачу газа российским военным. Сотруднице газеты «Резонансе» Марии Уташвили удалось связаться с представителями нового руководства де-факто республики. По ее словам, они ничего не знают об идее создания комиссии и слабо верят, что спустя 4 года Тбилиси решится возобновить подачу газа в Ахалгорье. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Многих в Абхазии и за ее пределами не могла не заинтересовать информация о вчерашней встрече и беседе президента самопроглашенной республики Александра Анквап и руководителей общественной организации Карачаево-Черкесии Абаза Мухадина Шенкау и общественной организации Абазара Январбия Экбан. Виталий Шария рассуждает на эту тему.
На встрече у президента, в которой принял участие председатель Госкомитета Республики по репатриации Зура Падлиба, обсуждались вопросы, связанные с переездом Абазин в Абхазию. Те надежды, которые мы возлагали на возвращение Абазин, не оправдались. К сожалению, мало кто приехал жить в Абхазию, констатировал Александр Анквап. Представители абхазинских общественных организаций отметили, что им приятно, что руководство Абхазии волнует этот вопрос, и заверили президента, что количество абхазин, готовых переехать на историческую родину, будет увеличиваться. Надо сказать, что к данному процессу далеко не все относятся однозначно как в Абхазии, так и в Абазаште. Многие полагают, что не совсем правомерно применять здесь понятие репатриация. Одно дело, когда речь идет о возвращении на историческую родину потомков абхазских махаджиров XIX века, живущих ныне в Турции и других странах, входивших ранее в Османскую империю. И другое дело абхазины, которые, как полагает большинство ученых, переселились в поисках свободных земель с Черноморского побережья на северные склоны главного Кавказского хребта тремя волнами в течение Средневековья, начиная с VIII века. Сегодня абхазины – это очень близкие абхазскому, но все же отдельный народ. Говоря о нашем братстве, о необходимости укреплять наши связи, лишь очень немногие из абхазинской, мне доводилось общаться в Карачаево-Черкесской республике, ставили задачу переезда в Абхазию, где жили их далекие предки. Сторонником такой идеи был, например, предприниматель и общественный деятель Олег Этлухов. Точно так же и в Абхазии, говоря о перспективах репатриации, подразумевали обычно абхазскую зарубежную диаспору. Хорошо помню недоумение одного бывшего председателя Госкомитета по репатриации республики, с которым он встретил сообщение о том, что его преемник на этом посту развернул активную работу по предоставлению жилья абхазинам, переезжающим в Абхазию. Впрочем, как видим, разговор этот пока достаточно умозрительный. О массовом переезде в Республику Абхазия абхазин Карачаево-Черкесии, как и представителей абхазской зарубежной диаспоры, говорить пока не приходится. И большинство моих знакомых, с которыми я сегодня обсуждал данную тему, высказывались примерно так. Мы будем рады переезду сюда наших братьев абхазин, которые решат это сделать. Но большинство вряд ли оставит свои нынешние земли, так как на Северном Кавказе жили уже многие поколения их предков.
И вновь в нашем эфире рубрика «Читаем прессу». Этот материал идет за материалом Виталия Мшари, который только что вы слышали. На этот раз «Читаем прессу» подготовила Агунда Битарова из Схинвали.
«Читаем прессу».
Архитекторами правового беспредела в Южной Осетии являются экс-президент Эдуард Кокойте, экс-генпрокурор Таймураз Хугаев, заместитель генпрокурора Эльдар Кокоев и верховный судья Ацамаз Биченов. Об этом сообщает интернет-портал «Осетия Квайса». Эксперт фонда «Кавказ в современной политике» Александр Исаков отмечает, что Эльдар Кокоев, бывший заместитель генпрокурора, как и сам генеральный прокурор Таймураз Хугаев, отличались особым рвением в преследовании граждан Южной Осетии, цинично фабрикуя уголовные дела. Пока из четырех вышеозначенных персон при должности остается лишь верховный судья Ацамаз Биченов. Напомним, что именно его решением были отменены результаты президентских выборов в ноябре 2011 года, когда победу одержала Алла Дьоева. Но и его дни сочтены, утверждает эксперт. Президент Тибилов отменил президентские указы от 10 декабря 2011 года о назначении креатур Кокойте, Григория Субаева и Эльдара Кокоева судьями Конституционного суда. Однако, по словам аналитика, отставникам не грозят разбирательства и суды. Наказанием для них, скорее всего, станет безбедное проживание за пределами Южной Осетии, например, в России или в Испании. Ведь у каждого, по сведениям эксперта, имеются достаточные для этого средства, накопленные за годы работы в Южной Осетии. Александр Исаков считает, что, несмотря на это, абсолютное большинство граждан Южной Осетии воспримет расчистку кокоевской номенклатуры как курс нового президента на справедливость. Однако продвижение в этом направлении дается нелегко. Кандидатуру Ростислава Хугаева на должность премьер-министра не спешит утверждать парламент, который, как известно, в своем большинстве состоит из сторонников экс-президента Кокойте, а вопрос его реорганизации пока не стоит на повестке дня. Аналитик сравнивает югоостинских парламентариев с плохими футболистами, которые, затягивая время, пытаются сохранить нулевой счет. Общественно-политический сайт «Осамонга» возобновил работу, правда, уже в зарубежной доменной зоне .com. Последнее сообщение появилось на нем 31 января, незадолго до объявленной инаугурации Аллы Дюевой, закончившейся ее госпитализации. Были арестованы основатель сайта, публицист и политолог Суслан Кукоев, администратор сайта Генри Качмазов, а также другие активисты штаба Аллы Дюевой во Владикавказе. В своих первых публикациях Осамонга напоминает о том, что прошло больше месяца после избрания Леонида Тибилова на пост президента, а одно из его главных обещаний – освобождение активистов штаба Аллы Дюевой во Владикавказе – остается невыполненным. Родственники заключенных, как сообщает сайт, встретились с президентом Тибиловым, и он вновь заверил их в том, что окажет содействие в освобождении узников. Однако позитивных перемен пока не наблюдается, и надежды родственников тают на глазах. Если ситуация не изменится, сторонники арестованных планируют провести акции протеста против беззакония. В День Победы 9 мая в столице Южной Осетии состоится премьера сценической постановки «Семь братьев Газдановых». Об этом сообщает информагентство РЕС. Братья Магомед, Дзарахмат, Хаджисмел, Махарбек, Сузрыко, Шамиль и Хасанбек пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны. Осетинский танец «Семь косарей» станет символом памяти всем героям Великой Отечественной войны. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.